Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас, в нашей студии, уже не в первый раз, Сергей Моисеев, общественный деятель, писатель, публицист, глава общественной организации «Русь Триединая» и главный редактор газеты «Русь Триединая». Добрый день, Сергей Валерьевич.
Здравствуйте.
Сергей недавно вернулся из очередной гуманитарной поездки в Новороссию. Опасная поездка. Под обстрелами, с риском определенным. Уже не в первый раз это происходит. Сергей, как бы вы могли охарактеризовать вот этот заезд? Что-то изменилось за то время, что вы ездите уже на юго-восток Украины?
Ну, я бы сказал, что я не на юго-восток Украины езжу, а езжу в Новороссии, потому что слово «Украина» я использую только в негативном смысле последние 20 лет. Никогда им не пользуюсь, потому что это слово внесет в себе вирус. Оно вредно для употребления. Но, по сути, больших изменений я не видел. Идут позиционные бои. Но если кто-то считает, что наступление не началось, он ошибается. Наступление на самом деле началось. Только украинская сторона о нем не рапортует, потому что фактически нет успехов. Если бы был успех хоть на каком-то малейшем локальном участке, все бы трубили, что наступление уже началось. Наступление срывается на подступах. Как только украинская сторона выходит на линию атаки, артиллерия российская отрабатывает скопление живой силы и техники, рассеивает противника и тем самым срывает любую попытку контрнаступа, так называемого, разрекламированного. Но украинская сторона сейчас задалась целью уничтожить нашу артиллерию и бьет по тыловым базам, старается выбивать артиллерию. Более того, как сказали бойцы на передовой, бьют хаймерсами по отдельным минометам. То есть, если одна ракета «Хаймерс» стоит 160 тысяч долларов, и они не жалеют эту ракету на отдельный миномет, это значит, что украинская сторона, по сути дела, наступление уже ведет. То есть бьют из всего, что у них есть, бьют изо всех сил, стараются нанести максимальный урон российской артиллерии, российской армии. Но это не помогает. Российская армия, а тем более армия Новороссии, она воюет уже не первый год и знает, как воевать, знает, какие меры предпринимать для того, чтобы выстоять и победить в этой схватке.
У меня такой вопрос будет. Достаточно ли мы сегодня подготовлены для того, чтобы оказать адекватное сопротивление нашему противнику? Потому что, конечно, мне приходится много общаться и с ополченцами, и добровольцами, и мобилизованными, и военными экспертами, и точки зрения расходятся.
Вы знаете, тут как бы я тоже сказал, что слово «сопротивление» не совсем то слово. Получается, мы начали специальную военную операцию, дошли почти до Киева, а сейчас мы говорим о сопротивлении. Конечно, сам факт выхода из Херсона и из Харьковской области, он печален. Но я сам участвовал год назад в начале СВО, полгода находился в Харьковской области первые, знал, как там складывается обстановка на передовой, что происходит. И сразу я обращал внимание на недостаток живой силы. То есть у нас не было сплошной линии обороны. Ну, к примеру, в Боровой приезжаю я к коменданту и говорю, вот здесь мост, он взорван. Но группа пешком может перейти через этот мост диверсионная. Давайте поставим возле моста блокпост через озеро, через водохранилище. На что мне комендант говорит, у меня не хватает личного состава, у меня нет людей, чтобы поставить, закрыть этот участок. И там, допустим, идет ДРГ через этот мостик ночью по лесу, спокойно заходит в тыл и делает свое дело. Естественно, диверсионные группы заходили на территорию, контролируемую российскими войсками. Ну, нельзя сказать, что они чувствовали себя как дома, но достаточно вольно там, скажем, перемещались. И они разведали за лето очень хорошо обстановку, где у нас слабые места, где у нас бреши в обороне. И осенью они воспользовались тем, что сплошной линии обороны не было. И зашли. Соответственно, локальное сопротивление наших войск было очаговое, и все старались выйти с занимаемых позиций, чтобы не оказаться отрезанными и окруженными. В Балаклее российские росгвардейцы мужественно в окружении полном сражались какое-то время, потом смогли выйти без потерь. Сейчас ситуация изменилась, была проведена мобилизация, и сейчас линия обороны сплошная, то есть принципиально другая. И в данном случае идти на сплошную линию обороны – в условиях, когда у нас преимущество в артиллерии и авиации, это самоубийство. Поэтому никакого контрнаступа, по сути дела, не будет. То есть будут попытки контрнаступа, расход сил, средств, но прорыва линии обороны уже не будет. Это уже фактически невозможно.
У меня такой вопрос. Что говорят сами бойцы, местные люди, которые там живут, что они ждут вот ближайшие несколько месяцев? Тоже мы слышим самые разные прогнозы. Вы, по сути дела, военкор, много, так сказать, общаетесь с людьми с мест, из этого региона и из других сопредельных регионов, где, к сожалению, тоже сейчас очень неспокойно. Что ждут люди и что ждете вы?
У бойцов спокойный, ровный рабочий настрой. Они уже втянулись в стиль жизни, скажем так, военных реалий. И поэтому они, скажем так, адекватно на все эти вещи смотрят. Нет никакой паники, нет никакой растерянности. Есть, конечно, масса каких-то моментов, которые там, допустим, решаются. В частности, закрываются волонтерами потребности в беспилотниках, потребности в укрытиях, потребности в средствах обнаружения противника, тепловизоры, приборы ночного видения и так далее. То есть расходный материал, беспилотники, их нужно много и постоянно. Есть проблемы с тем, что наш РЭП иногда глушит наши же беспилотники. Но это все отшлифовывается, все это постепенно налаживается, выстраивается, откатывается взаимодействие между подразделениями. То есть это вопрос времени и техники. Самое главное, что бойцы имеют нормальный моральный настрой. Все настроены на победу и все знают, что победа будет за нами. Как в 41-м году, когда казалось, немец уже стоит под Москвой, когда немец стоит под Сталинградом, когда произошел Харьковский котел, другие страшные поражения. Тем не менее, несмотря на это, русский народ никогда не сомневался в том, что победа будет за нами. Мне интересно было прочитать статью Ивана Ильина. Он ее написал в 1942 году. В этой статье он написал «Почему мы верим в Россию» называется статья. И он предрек победу русского оружия в той войне, Великой Отечественной. Если бы в 43-м это написал, ну это написал бы любой дурак. А в 42-м написал только Иван Ильин. И в данном случае мы прекрасно понимаем, что правда на нашей стороне, не просто правда человеческая, а высшая правда на нашей стороне. Это самое главное. Есть недоработки по части идеологии с нашей стороны. Ну, к примеру, Бахмут или Артемовск. Я категорически настаиваю на слове «Бахмут». Почему? Потому что это историческое название, которое носит город с 1571 года, со дня его основания, на территории Русского царства при Иване Грозном. И Бахмут был основан как сторожевая станица при организации станично-сторожевой службы Михаилом Воротынским. В данном случае, когда мы отказываемся от слова «Бахмут», мы отказываемся от собственной истории. Мы становимся остриженным Самсоном. А остриженный Самсон был слаб. Чтобы Самсон обрел силу, он должен был прийти в свою истинную память. В данном случае наша вся историческая память тысячелетняя дает нам эту силу. И когда мы сами себя лишаем этой исторической памяти, мы можем потерпеть поражение, потому что если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его. Накануне выхода российских войск из Харьковской области я написал статью о ситуации в Волчанске. В Волчанске новая военно-гражданская администрация Харьковской области переименовала площадь Соборную в площадь Ленина. Тогда я стал бить в набат и говорить, что плохо кончится. Где понятие «соборность» и где понятие «Ленин»? И, естественно, к чему мы должны стремиться, к ленинизму или к соборности русского народа? Мы потеряли Харьковскую область. Возможно, этому были и духовные причины. Поэтому нужно исправить те недоработки, оставить попытки строить СССР-2 на освобожденной территории и город Бахмут называть историческим названием. Тем более, город Артемовск в ЛНР уже есть. И будет два Артемовска, один в ДНР, другой в ЛНР. Люди будут путаться. А какой же из них Артемовск настоящий? Зачем столько Артемовсков? Скажите вот на милость.
Ну да, тем более Артем – это пасынок Сталина. Чем он знаменит, никто уже, собственно говоря, сказать толком не может, кроме того, что он был родственником вождя. Но я бы от этого топонимического разномыслия все-таки перешел к дню сегодняшнему. Мы увидели уже удары с воздуха и по Москве. Попытки были и раньше, но вот последний удар довольно мощный, несколько десятков дронов было направлено, какие-то с территории Украины, какие-то, возможно, из Подмосковья, за конспирированными диверсионными группами, ячейками, которые в России, естественно, имеются в большом количестве, к сожалению. Что вот удивило, это отсутствие какой-то такой бурной реакции со стороны тех людей, которые живут в столице нашей Родины. Мы увидели какое-то, в общем, равнодушие общественное, социальное. Это меня, в общем, удивляет, потому что мы на самом деле увидели первый такой большой удар, но никто не может гарантировать повторение от того, что появятся роевые вот эти вот атаки дронов. Собственно, многие военные эксперты об этом и говорят, что та сторона, она готовит подобные атаки, они уже производятся по сопредельным областям. Белгородская область, Брянская, Курская, Калужская и так далее, и так далее. Я уж не говорю про ЛДНР и Крым. Вот с духовной точки зрения, Сергей Валерьевич, вы все-таки духовной проблематикой много занимаетесь, не только военными темами. Как вы все это оцениваете? И не удивляет ли вас вот это некое равнодушие, что вот да, где-то там далеко идет война большая, а здесь у нас все хорошо, все там ПВО сработает, тут первая армия ПВО, значит, находится, и все у нас будет замечательно. Но пока мы увидели, что несколько ударов все-таки достигли своей цели. Хотя ПВО, про них надо фильмы и сериалы снимать. Это настоящие герои, перед которыми я шляпу снимаю. Просто потому что то, что они делают, это просто зачастую чудеса эквилибристики. И это люди, которых надо награждать, и которых надо рассказывать, и которые заслуживают самого глубочайшего уважения.
Еще до начала событий 2014 года, я когда еще жил в Харькове, слышал пророчество, не помню, кто из отцов это говорил, но пророчество о том, что из Харькова еще будут бить по Москве, ракеты из Харькова будут лететь в Москву. Мне так казалось чем-то вообще абсолютно космическим, нереальным. Ну, как это вообще в принципе может быть? А сейчас это абсолютно реально, скорее всего, именно из Харьковской области запускают эти дроны, которые сейчас идут на Москву. А в дальнейшем на этом украинская сторона не остановится. Она сейчас сделала пробный шар, запустила несколько дронов, посмотрела. Это была такая, скажем, тестовая картина.
Может быть, выявляли просто системы ПВО?
Да, они выявляли, как отреагирует ПВО, что будет. В дальнейшем они проанализируют это. По сути дела, там как бы про украинскую сторону говорить нет смысла. Это англичане, американцы и разрабатывают, и осуществляют. Украинская сторона всего лишь работает пушечным мясом, расходным материалом. И в данном случае натовцы сейчас забросят это в компьютеры, обработают всю информацию и выяснят слабые места и будут стараться бить либо роем дронов, либо будут бить дальнобойными ракетами. Но то, что они не остановятся, это очевиднейший факт. Остановить их может только победа в этой войне. Никакой договорняк с ними невозможен. То есть в данном случае, если кто-то лелеял надежду на то, что мы какую-то там зерновую сделку проведем, с аммиачной трубой там что-то решим, какие-то коммерческие бизнес-интересы общие там у нас опять появятся, и мы на чем-то там замиримся, это абсолютнейшие иллюзии. Война носит эсхатологический, бытийный характер, принципиальный характер. То есть с той стороны земного шара знамя ЛГБТ, там престол сатаны сейчас выстраивается, а у нас сейчас Россия возвращается к идее Москва, Третий Рим, это значит удерживающий человечество от падения в бездну и безбожия, и сатанизма. И поэтому третьего не дано. Нельзя в момент кризиса избрать третий путь. Конечно же, москвичи многие еще не включились в повестку этого противостояния.
Когда духовное трезвение должно произойти, что для этого нужно? Что должно прилететь? Там 300-500 дронов, там уже как-то гореть дома, но там погибнуть там тысячи людей. Что для этого нужно?
Знаете как, в 2000 году духовное трезвение появилось после того, как рушились целые дома в Москве. Тогда москвичи вошли в определенную духовную очевидность. Следствием этого была победа в чеченской кампании. То есть сейчас нужно, чтобы все поняли, что никто нигде никогда не отсидится, что рано или поздно придется делать нравственный выбор. И кто раньше сделает свой нравственный выбор, тот ближе к спасению, в том числе спасению души. И нужно всем понять, что война носит духовное измерение. Произвести мобилизацию духа. Без, скажем так, наверное, попущенных свыше ударов по Москве, видимо, этой мобилизации не произойдет и не происходит. Скорее всего, будут еще какие-то трагические события. Может быть, украинская сторона поменяет тактику. Если дроны себя не проявят в должной мере, будут сбиваться, то будет использована тактика, скажем так, террористов, шахидов, которые будут взрывать бомбы на территории России в общественных местах. Этого нельзя исключать.
Ну, все мы помним два таких резонансных подрыва. Первый на Лубянке, когда был взорван вагон метро, погибли люди. Второй в переходе метро Пушкинское, там стояли палатки, и 80 человек погибло в результате того, что полетели осколки. Сейчас там висит мемориальная доска. Лужков убрал эти палатки, Собянин эти палатки вернул. Они обратно там стоят и создают, конечно, большую опасность сегодня. Я, конечно, за ужесточение режима безопасности в городе Герои Москва. Не только плиткой надо заниматься там и дорогами, и там перекладывать асфальт по 15 раз, но заняться, наконец, бомбоубежищами, выяснениями, куда в случае чего могут направить свои стопы люди, если что-то будет происходить. Может быть, в школах. Ну, вот в Мариуполе там в школьных подвалах люди отсиживались, они большие достаточно. Может быть, сегодня надо как-то начать уже чесаться не только рядовым гражданам, но и также нашим чиновникам московским, потому что уже неприлично их поведение, оно не соответствует требованиям момента. Сергей Валерьевич, такой вопрос. В вашем окружении много людей из регионов, в том числе из этих вот горячих точек, из тех мест, где становится опасно просто жить и находиться, и Белгородской области, и Курской, и Брянской, и так далее. Что рассказывают люди, что там сейчас происходит? Ну, мы вот все знаем, идут обстрелы Шебекина, Путин уже пообщался по видеосвязи с мэром этого населенного пункта, достойный человек, прекрасный, и, в общем, побольше бы таких было администраторов Российской Федерации. Что сейчас происходит? Потому что пресса основная, центральная, она вся в Москве, столице, пребывает. И то, что в Москве там происходит, вот ее в основном это и занимает. А то, что происходит где-то далеко, в каких-то других регионах, уже вроде как не настолько важно.
Дело в том, что совершенно очевидно было с самого начала СВО, что если мы не займем Харьковскую область, мне лично было очевидно, то удары будут наноситься с территории Харьковской области по Белгородской, Курской области, может быть, Воронежской. Потому что мы должны понять, что мы имеем дело с настоящим нацизмом. Украинские нацисты всегда будут бить неизбирательно. А главная задача – это кошмарить население, сеять панику. И в данном случае они бьют неизбирательно по жилым кварталам для того, чтобы вызвать максимальное социальное напряжение в России. То есть люди начинают думать о нас за что, а армия нас не защитила. Мы оказываемся в серой зоне. По сути дела, Щебекино оказалось теперь серой зоной. Людей оттуда выселяют. Люди выходят из зоны комфорта, привычной зоны для них. И задача украинской стороны – обратить весь ропот этот на руководство России, потому что не защитили. Наша задача – объяснить, в том числе и руководству России, что не нужно стесняться декларировать в целях СВО освобождение территории Украины целиком и полностью. Если не получается сразу захватить эту территорию, освободить ее, то нужно ставить промежуточные цели. К примеру, сейчас приоритетной целью должна быть Харьковская область. Я всегда говорил, что Харьков – это ключ к территории материковой Украины. Недаром Гитлер называл Харьков воротами Украины. Недаром большевики и тот же пресловутый Артем продвигались через Харьков. И вначале Харьков был столицей Украины. Но мы должны идти под таким лозунгом. Харьков – губерния, Россия – империя. Как только Харьков – это та золотая акция, то крыло бабочки, та пушинка-пылинка, да, на геополитическом пасьянсе мировом. Как только мы забираем Харьков, то, по сути дела, царство Кощеева рушится. Будет смещена геополитическая ось, и Америка перестанет быть гегемоном. Это будет явный показатель того, что Америка уже не гегемон. Я об этом написал книгу. Я об этом говорю на всех площадках. Но кто нас слушает? Видимо, нужны определенные события, которые убедят высшее политическое руководство поставить в приоритет СВО освобождение Харьковской области.
У меня такой вопрос. Вот эти вот обстрелы сопредельных территорий, усиливающиеся, то, что вот эта дроновая атака против Москвы направленная, свидетельствует ли это о том, что война на наших глазах перемещается на территорию старой России?
Я бы сказал даже так, не старой России, а части России. То есть мы должны исходить, что мы живем на части исторической России. По сути дела, идет война на Руси. И нынешнюю войну я сравниваю с русско-литовским противостоянием 15-16 века. Была эпоха русско-литовских войн во время правления Ивана III. И, по сути дела, это воспроизведение эпохи русско-литовских войн. О чем мы говорим? Мы говорим о том, что Литва средних веков – это русское государство, официальный язык русский, вера официально православная, 9/10 населения русских. Под Вильно, под городом Вильно объединено 9 южнорусских княжеств. Это территория нынешней Украины, Белоруссии и изрядной части России. Калуга – литовский город, и основан он князем Витовтом литовским. И граница между Литвой и Москвой проходит в 150 километрах под Калугой и Ржевом от Москвы. И когда Иван Великий понял, что приоритетнейшая задача – собирания русского разделенного народа и собирания русских земель, без этого наша русская цивилизация просто не выживет и не сможет дальше существовать, он выбрал этот путь. Этот путь был благословен Господом. За 42 года правления в 6 раз Иван Великий увеличил территорию России и перенес границу в результате Второй русско-литовской войны западнее от Калуги до Киева. И в данном случае Черниговская, Сумская, Харьковская область вошли в состав России в 1503 году. Это исконно русские земли. Мы их потеряли. То есть представьте, земли, которые мы приобрели потом и кровью наших предков 500 лет назад, мы ее потеряли. Задача – собрать и земли, и людей. И это приоритет абсолютный, и мы не должны этого стесняться. Мы должны действовать в соответствии с национальными интересами, с нашими геополитическими, стратегическими интересами и духовными потребностями. И самое главное, Россия – ковчег человечества. Всегда надо об этом помнить. То есть все здоровые силы в конечном итоге будут спасаться на территории России.
Сергей Валерьевич высказал свое мнение, которое совпадает, конечно, с мнением очень многих наших радиослушателей. Но есть и другие точки зрения на эту проблему. Тем не менее, развивая эту мысль, вот та сторона получила дальнобойные ракеты, плюс дроны с большими возможностями полета, которые позволяют там на тысячи километров перемещаться в пространстве. Что это меняет принципиально? Ну, вот Англия поставила вот эти современные ракеты, да, вот Франция там то ли поставила, то ли планирует вот-вот поставить их. Что-то меняет принципиально в нашей ситуации геополитической, военной? И как Россия должна адекватно ответить? Запад любит воевать вообще чужими руками. Руками, так сказать, каких-то там нукеров, вассалов, которые вот будут погибать там, бегать ради их интересов. Собственно, это всегда было, чтобы меньше страдали их военнослужащие. Это все понятно. Тем не менее, поставщик известен. Вот поставки идут из Англии, из Франции. Кроме выражения сожалений со стороны наших неких высокого ранга чиновников, чем мы могли бы ответить, ну, какие, возможно, формы адекватные?
Вы знаете, территория Украины для НАТО стала полигоном. На этом полигоне сейчас испытываются все виды оружия, которые в данный момент существуют, ну, пока что, кроме ядерного. И в этом смысле, с одной стороны, конечно, может быть, нам легче от того, что НАТО постепенно наращивает поставки. То есть они не дали сразу все виды вооружения Украине, а постепенно. То есть мы учимся на ходу в контактном боевом взаимодействии отражать те угрозы, те вызовы, которые нам брошены. То есть появляется какой-то новый вид оружия, российская армия начинает искать ключ к этому оружию, ищет способ нейтрализации. Потом появляется другой вид оружия. То есть, если бы мы представим себе, на нас бы навалилась НАТО всей своей мощью, ну, скажем, в неядерном исполнении, со всеми видами оружия, которые у них есть в данный момент, ну, было бы, скажем, тяжеловато. А в данном случае мы учимся воевать. Учимся воевать на локальном театре боевых действий. И это стоит очень дорогого на самом деле. То есть, это нельзя изучить ни в военных академиях, это нельзя отработать на полигонах, это только в непосредственном боевом столкновении. И в данном случае российская армия учится отражать атаки, которые на нас идут, скажем, по нарастающей. И я так думаю, что нужно более активно не то чтобы обороняться, а, скажем, переходить к наступательной стратегии. Ну, к примеру, мосты через Днепр. Ну, элементарно кажется. То есть, надо просто решить их возможности пользоваться мостами через Днепр противника. Потому что по этим мостам поступает вооружение на территорию Восточной Украины. Обрубить мосты, усложнить логистику. Мы это можем теоретически, но почему-то мы этого не делаем. То есть, объясняется это по-разному. Говорят, какие-то там еще коммерческие интересы присутствуют, что-то там возят по этим мостам, взаимовыгодные и так далее. Нужно лишать армию Украины материальной базы. Наверняка военные знают, где расположены крупные склады ГСМ, горючего, снарядов и так далее. Постоянно и методично выбивать армейскую инфраструктуру. И в данном случае не стесняться бить по территории Западной Украины, где логистические узлы грузоперевозок, где транспортные узлы, транспортные коридоры. Знаем, что есть тоннели в горах, там, допустим, как-то там нарушить сообщение через эти тоннели, завалить этот туннель каким-то образом, там, высокоточным оружием. Мы тоже должны испытывать свои новые виды вооружений на этом театре боевых действий.
А все-таки вот как мы должны реагировать на действия вот этих западных стран? Вот это тоже очень важно, потому что с одной стороны одной рукой как бы воюем, а другой торгуем. То есть сохраняются вот эти вот торгово-закупочные отношения,
видите,
поставки.
Да, наша слабость в том, что наша страна последние 30 лет строилась торгующими. У нас кумиром был принцип «обогащайтесь». И нам сказали, лучше быть богатым и красивым, чем бедным и больным. И это есть правильно и хорошо. И все в эти широкие врата обогащения кинулись. Но мы знаем, есть такое понятие Рим, есть такое понятие Ханаан. Ханаан – это Карфаген, который торгующий, а Рим – служащий, понятие служащего. И в данном случае Карфаген должен быть разрушен, духовный Карфаген. То есть нам брошен вызов, и на этот вызов мы должны ответить мобилизацией духа. Люди, которые понимают жизнь как форму общественного служения, должны занять центр общественной конструкции. Я всем говорю, что сейчас новое время, которого еще никогда не было. В чем разница нынешнего времени и, скажем, 20-летней давности? 20 лет назад какой-то Пупкин, который украл миллионы, миллиарды, мог повесить свой упитанный портрет на каждом столбе с надписью «Голосуй за Пупкина». Ну и люди думают, ой, какой упитанный хороший дядя, давай за Пупкина проголосуем. Может, он нам от щедрот своих что-то отщипнет, там, крупы принесет бабушкам, там, еще там чего-то на выборах. А сейчас ситуация кардинально изменилась. Сейчас для того, чтобы узнать, кто такой Пупкин, достаточно просто набрать фамилию, имя, отчество Пупкина и узнать абсолютно всю его подноготную, кто он такой. Сейчас нельзя казаться, сейчас можно только быть. И сейчас я бы вообще изменил принцип вхождения во власть в любые структуры властные. Нужно не обещать, вообще отменить обещание как таковое, а оставить только биографию. То есть голосуй за биографию. И вывешена одна биография, вторая. Пупкин где? Всю жизнь на Канарах. А другой человек подвижник. Он занимался тем-то, тем-то и тем-то. Вот его жизнь, о которой можно писать книгу, о которой мы только мечтали, еще когда были мальчиками. Смотрели и думали, надо же, кому Господь такие судьбы дает. А сейчас нам Господь дал эти судьбы. Такие судьбы, такие книги интересные, что просто диву даешься, какие люди. Кремни буквально. И вот эти люди. Ведь мы знаем, что Великую Отечественную войну выиграли люди долгое служение. Они потом отстроили большую страну, восстановили ее. И запустили и корабль космический и так далее. Большие достижения были. Но это были... Достижения достигнуты кем? Людьми, которые понимали жизнь как служение. Недаром Господь выгнал торгующих из храма, сказав, вы сделали вертепом разбойника сакральную площадку. И в данном случае власть – это сакральная площадка. Поэтому люди долга и служения должны быть в центре общественной конструкции. И сейчас включается положительная селекция в зоне СВО. Там люди выявляют свои лучшие качества. В Донецке, вот я наблюдал, там стыдно быть недостойным человеком. Там нет воровства. Там можно открытую машину оставить и не бояться, что в нее кто-то залезет. Вот в чем разница. И еще бы, конечно, я бы поработал над темой мигрантов. Мигранты представляют огромную угрозу России. Это, по сути дела, дамоклов меч, который над нами сейчас висит. Во-первых, многие мигранты настроены не совсем дружественно к России. Они могут выполнять поручения украинской разведки, и мы видим по факту, как они выполняют, уже отловлены некоторые банды, которые что-то пытались сделать на территории России, теракты осуществить и так далее. То есть, если ты приехал в Россию, первым делом возьми в руки оружие и повоюй за Россию, а потом мы будем посмотреть, кто ты такой, если ты хочешь здесь остаться.
Сергей Валерьевич, вы очень важную тему поднимаете, привлечение действительно вот этих сил, молодых, крепких, здоровых, зачастую умеющих неплохо стрелять мужчин для участия в СВО, но ведь беда в том, что правительства вот этих сопредельных стран, ранее входивших в состав Советского Союза, они категорически против участия их граждан в том, что происходит у нас. Вот это для меня некий нонсенс, потому что, в общем-то, они заинтересованы в торговых отношениях, в том, чтобы энергоносители там от них приходили или шли через их территорию. То есть, чем больше экономическая активность будет проявляться двухсторонняя, тем выгоднее для их экономики, для стабильности в этих странах. На самом деле, люди-то сюда едут не от хорошей жизни, они едут в основном зарабатывать деньги, потому что на своей родной земле им это делать сложнее. Мне кажется, что здесь наши власти должны проявлять какую-то инициативу и, в общем, на самом деле, может быть, провести переговоры на сей счет, потому что я знаю, что некоторые мигранты действительно, так это осторожно делается, попадали в воинские подразделения, может, тут даже и воюет, но это делается как бы в обход существующего законодательства, в нарушение его. А это все неправильно. А опасность большая, потому что эти силы могут быть использованы действительно против нас. Я не сторонник конспирологических версий, которые вот в книге Лены Чудиновой изложены, мечеть Парижской Богоматери, но там, тем не менее, много справедливых опасений высказывается. Их не учитывать невозможно. Когда в Москве ты в выходной день садишься в метро и видишь, что представители славянской национальности практически десятая часть, то поневоле начинаешь опасаться за будущность нашей страны. Уже в завершении разговора у меня такой вопрос. Вот эти вот поездки ваши на территорию Новороссии, уже не первая поездка. Естественно, этим поездкам предшествует сбор гуманитарной помощи. Люди жертвуют, и организации жертвуют. Некоторые фирмы очень аккуратно жертвуют, чтобы не попасть под санкции. Я знаю представителей бизнеса, которые побаиваются давать как бы в открытую. Но дают так аккуратно, тем не менее. Вот больше-меньше людей стало жертвовать сегодня. Можно какую-то социологическую дать картину?
Понял. Да, в целом, конечно, чувствуется уже усталость населения. И активность понижается. И жертвуют в основном люди небогатые. То есть по копеечке отдают простые люди в большинстве своем. Ну вот в этот раз мы возили интересную разработку одного научного института. Есть фонд Иоанна Русского. Нам Игорь Белогрудов, возглавляющий этот фонд, предоставил средство для чистки орудий. Уникальное, которого еще нет нигде, его нет в продаже. Оно только разрабатывается. И мы возили, скажем так, в качестве опытных образцов бойцам, чтобы они испытывали на орудиях это средство и давали свои рекомендации, действительно ли оно помогает, действительно ли оно эффективно. Антикоррозийные средства тоже необходимы бойцам для техники, для орудий и так далее. Возим амуницию, обмундирование, приборы ночного видения, тепловизоры, бинокли. То есть то, что заказывают бойцы, то, что им необходимо. Коптеры. Мы реагируем на запросы, то есть не собираем все подряд и везем, потому что бывает привезешь, а это, скажем, не подходит. Бойцы говорят, вот этим мы пользовались, это не работает, вот такая модель нам не нужна. То есть мы уже конкретно под определенный заказ берем заказ и отрабатываем уже эти заказы. Поэтому у нас налажено прямое взаимодействие с подразделениями воюющими. Они нам сбрасывают заказы, и мы их по возможности стараемся отрабатывать.
Многие люди устали уже. Устали от войны, от нестабильности, от опасности, от обстрелов, от всего того, в чем мы оказались. Понять их можно. Собственно, в 2014 году никто же в Донецке и Луганске не ждал, что сверху начнут бомбы сыпаться, ракеты, и начнут гибнуть люди. И сегодня тоже вот в регионах России многих, тоже для многих людей это явилось шоком, шокирующим таким моментом их жизни. Кое-кто ушел в грех уныния, начинается увлечение алкоголем, какими-то другими веществами, недостойными человека. Как преодолеть грех уныния? Как выйти из этой ситуации с наименьшими потерями? Ну, вопрос, может быть, скорее к психологу или психиатру. Тем не менее, вы много общаетесь с самыми разными людьми и имеете, наверное, свой вариант ответа на этот вопрос.
На самом деле, человек, который при деле, ему некогда впадать в грех уныния. Он живет по принципу «бери больше, кидай дальше, пока летит, отдыхай». Это первое. И второе, самое главное – не может быть греха уныния у того человека, который ясно и четко понимает, что вообще по сути дела происходит. А происходит следующее. Внутри самой России борется Рим, Третий Рим и Ханаан. И война не закончится, пока Рим не одолеет торговый Ханаан. То есть, пока Россия не преобразится и не очистится. Смысл нынешней войны в том, чтобы Россию очистить в горниле. И это горнило внутренней трансформации. То есть Россия рухнула в горнило внутренней трансформации и выйдет оттуда, как птица Феникс, преображенной и воскресшей Русью новою, о которой говорили святые отцы. И чтобы не впадать в грех уныния, всегда рекомендую читать святых отцов пророчества о будущей России.
Но еще все-таки задам вопрос о том, что писали старцы, писали богословы. Ведь не секрет же, что есть люди, обладающие определенным даром, даром предвидеть будущее. Это дар, который дается определенным людям с определенной целью. Не у всех он есть. Много шарлатанов и шаромыжников, но есть и реальные люди. Вот что они говорили про наши времена. Была хорошая книга издана в перестройку России перед вторым пришествием. Вот последние главы этой книги, ну, когда я читал, я не один раз прочел эту книгу, они казались некой фантастикой. Они казались, ну вот то, что там Достоевский, Константин Леонтьев, оптинские старцы, это да. А то, что ближе к нашим дням, не особенно в это верилось. Ну, может быть, не хотел я верить в то, что там говорилось. А нет, недавно открыл. И то, что там в последней части, все же сбывается на наших глазах.
Ну, даже тот же Иван Ильин, который не относится прямо вот буквально к православным старцам, но тоже обладал даром пророчества. Буквально цитата Ильина. «После распада Советского Союза Россия будет расчленена на около 20 квази-государств. Но Россия не погибнет от расчленения, она начнет воспроизводство хода всей своей истории заново. Она как организм примется собирать свои члены». И если мы вспомним Серафима Тяпочкина, он говорил о том, что спасение России начнется с земель, которые будут отторгнуты от России вследствие распада Советского Союза. Почему? Потому что русские люди, оказавшиеся за пределами России, будут испытывать культурно-религиозный гнет, и они первые проснутся, первые почувствуют боль и первые восстанут против этого. Собственно, так получилось со мной лично в городе Харькове. Я эту боль почувствовал, даже помню, когда. Это был 2001-2002 годы. Помню, захожу я в банк где-то в начале 2000-х, отдаю платежку. Рядом стоит некто, усы такие полуметровые, вышиванка. Я общаюсь с операционисткой, а он поворачивается ко мне и говорит: «Кажись державною мовою». Я говорю: «Я не понял, а мне мой родной язык отец и мать дали. Русский язык я впитал с молоком матери, я должен предать свою мать и отца, и я живу на территории исторической России. Ты кто такой? Откуда ты приехал? С какой горы ты спустился?» Ну, естественно, товарищ приехал откуда-то из Канады, и он занимался идеологической работой. То есть, на самом деле, нам были посеяны зубы дракона, которые дали эти всходы. Зубы дракона украинского нацизма. И я это ощутил всеми фибрами своей души, и не только я. Тысячи харьковчан поднялись, поставили русский флаг 1 марта 2014 года над Харьковской областной администрацией, и с этого события началась русская весна.
Да, и сегодня эти зубы дракона нужно, конечно, вырывать и возвращать все в естественное, правильное, православное, христианское, логическое русло. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что на волнах нашего радио был сегодня Сергей Валерьевич Моисеев. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
До свидания. Жертвою пора.
победы России святые. Отзовись, православная рать, день для твоих, день твой добрыня, сын навек, ищет Родина мать. Под хоругви станем мы смело, крестным ходом с молитвой пойдем. За российское правое дело, громко русскую жестко пройдем. Don't stop.